Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно уж нету на свете. Но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова. А пробка Степан, плотник, я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была? Служи он в гвардии, ему бог знает, что дали, 3 аршин с вершком ростом. Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете. Но Собакевича, как видно, пронесло. Полились такие потоки речей, что нужно было только слушать. Милушкин кирпичник! Мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников сапожник, что шилом кольет, то и споги. Что споги, то и спасибо, и хоть бы в рот Хмельнов. А Еремей Сорокоплехин, да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного броку приносил по 500 рублей, ведь вот какой народ. Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин, но позвольте. — сказал, наконец, Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было. — Зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, — говорит пословица.
— Да. «Конечно, мертвые!»
— сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил, «впрочем, и то сказать,
что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди!»
Да, все же не существует, а ведь это мечта.
Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нету лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту.
Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обычно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг неизвестно почему обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но... на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники, и, несколько смешавшийся в первую минуту, незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащие приличия, и потом уж уйти прочь. «Нет, больше 2 рублей я не могу дать», — сказал Чичиков.
«Извольте». Чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте по 75 рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства.
Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня? И прибавил потом вслух. «Мне странно, право. Кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности, ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит, кому нужен?»
«Да вот вы же покупаете. Стал быть, нужен».
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные, семейственные, но Собакевич отвечал просто: «Мне не нужно знать, какие у вас отношения. Я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили». «Два рублика», — сказал Чичиков. «Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица. Как наладили надво, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену». «Ну уж, черт его побери», — подумал про себя Чичиков. «По полтине ему прибавлю собаки на орехи». «Извольте, по полтине прибавлю». — Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово. 50 рублей, право, убыток себе. Дешевле нигде не купите такого хорошего народа. — Экой кулак, — сказал про себя Чичиков, и потом продолжал вслух с некоторой досадою. — Да что в самом деле? Как будто точно серьезное дело. Да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякие с охотой сбудет их, чтобы только поскорее избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати?
Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами по дружбе, не всегда позволительны. И расскажи я или кто иной, такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства. — Вишь, куда метит подлец, — подумал Чичиков и тут же произнес самым хладнокровным видом.
— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. 2 с полтиною не хотите? Прощайте.
— Его не собьешь, неподатлив, — подумал Собакевич. — Ну, бог с вами, давайте по 30 и берите их себе.
— Нет, я вижу, вы не хотите продать. Прощайте.
— Позвольте, позвольте, — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься в наказании, за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге. — Прошу прощения, я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда, прошу.
Здесь он усадил его в кресло с некоторой даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет перевертываться и делать разные штуки на вопросы «обкажи, Миш, как бабы парятся» или «а как, Миша, малые ребята горох крадут». «Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить».
«Сидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово».
Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо, на ухо, как будто секрет.
— Хотите угол, то есть 25 рублей?
— Ни-ни-ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю. Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты 2 длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.
— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал, наконец, Собакевич.
— 2 с полтиною.
«Право, у вас душа человеческая, все равно ж пареная репа. Уж хоть по 3 рубли дайте. Не могу». «Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток Да уж нрав такой собачий, не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь я чай нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке, разумеется. Ну, вот то-то же. Нужно будет ехать в город.
Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже со значением похвальных качеств. А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриванием всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк, наградил-то тебя Бог! Вот ж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит». Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты через них сделался то, что называют человек-кулак?
Но нет. Я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход, и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь пол бараньего бока с кашей, закусившего тушку в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да, вот теперь у тебя под властью мужики. Ты с ними в ладу, и, конечно, их не обидишь, потому что они твои. Тебе ж будет хуже. А тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкил, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну? Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь. А разогни, кулаку один или два пальца выйдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать, потом занявши место поведнее всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку, да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу». Да еще выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно. Эх, если бы все кулаки...
Готова записка, — сказал Собакевич, обратившись. — Готова? Пожалуйте ее сюда. Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности. Не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости. Словом, любо было глядеть. — Теперь, пожалуйте же, задаточек, — сказал Собакевич. — К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги. — Все, знаете, так уж водится, — возразил Собакевич. — Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да вот 10 рублей есть.
— Что ж 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50.
Чичиков стал был отговариваться, что нет, но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши: «Пожалуйста, вот вам еще 15, это вот 25, пожалуйста, только расписку».
«Да на что ж вам расписка?»
«Все, знаете, лучше расписку, не равен час, все может случиться».
«Хорошо, дайте ж сюда деньги».
На что ж деньги, у меня вот они в руке, как только напишите расписку, в ту же минуту их возьмете».
«Да позвольте, как же мне писать расписку, прежде нужно видеть деньги».
Чичков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другую написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавший записку, он пересмотрел еще раз ассигнации. «Бумажка-то старенькая», — произнес он, рассматривая одну из них на свете, — «немножко разорвана. Но да между приятелями нечего на это глядеть». «Кулак, кулак», — подумал про себя Чичиков, — «да еще и бестия в придачу. А женского пола не хотите?» «Нет, благодарю, я бы недорого и взял». Для знакомства по рублику за штуку. Нет, в женском поле не нуждаюсь. Но когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона. Кто любит попа, кто попадью, говорит пословица. Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами. — говорил Чичиков, прощаясь. — Да уж, само собой разумеется. Третьего сюда нечего мешать. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и вперед не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте. Пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу. Да, как бы не так. Думал про себя Чичиков, садясь в бричку. Под 2 с полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак. Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицмейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. Подлец! До сих пор еще стоит, — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивших крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавший где-то на дороге при толстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтобы не мимо господского дома?» Мужик, казалось, затруднился с этим вопросом. «Что ж, не знаешь?» «Нет, барин, не знаю. Ах ты!» «Ай, седым волосом еще подернула скрягу Плюшкина, не знаешь, того, что плохо кормит людей!» «А-а-а! Заплатанной! Заплатанной!» — скрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатанное, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадаться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уж пропал из виду, и много уехали вперед, однако все еще усмехался, сидя в бричке, выражается. Сильно российский народ, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в рот и потомство, утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом, не хитри, и не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанное не вырубливается топором, а уж куды бывает метка? Все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уж потом, какой у тебя нос или губы, а одной чертой обрисован ты с ног до головы. Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога своеобразно, отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает выражение его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца. Легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза, затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно, худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово.